Речь пойдет только о первом произведении Катени Габбара, которое представляет собой некое вот законченное целое. Написана эта поэма на северо-восточном христианском литературном новоарамейском языке. Носители его называют ассирийский язык. Вот. И в этой поэме есть элементы лексики горских диалектов. И, в общем, она не очень проста для перевода. И в ней есть такая лексика, которую не найдешь ни в одном словаре. И не все горские диалекты новоарамейские еще описаны, поэтому перевод ее не, вот, трудная задача. И о переводах я скажу позднее. И форма поэтическая, то есть весь текст это стихи, написан двустишиями, и некоторые наблюдения над формой этого памятника, которые были сделаны Антоном Киселевым, он же сделал перевод на русский язык этого вот произведения. Особенностью героического жанра хумаса, ну, это персидское слово в новоарамейском, да, Катени Габбара является полиметрия. Она проявляется в том, что хотя в основном эпос написан двустишиями, с рифмой по типу Маснави, АА, ББ, ЦЦ, встречаются строфы, состоящие из 4, 5 и 6 строк с разной схемой рифмы. Метрику эпоса можно назвать силаботонической. Вот. Немного о содержании поэмы. Здесь обзор, подробно дан обзор первой части, ну, первого тома, так сказать. Это на самом деле небольшие части вот этого вот произведения. Другие даны совсем кратко. И там есть две пружины этого сюжета. Одна – это то, что царству царя Тумы, ну, это, видимо, маленький какой-то, Малик Тума, да, какой-то вот небольшой правитель, да, угрожает демон, демоница, которую в этом литературном варианте называют Шидда. Такой вариант встречается и в устных. Или Лилита, он так иногда называет, это Лилит, собственно говоря. Вот, известная нам из множества источников. Вот, и проблема царя Тумы – спасти свою страну от этого демона, потому что посевы гибнут, воды нет. Это, ну, обычный такой мотив, мотивы вот дракона, скажем, из повествования «Святом Георгии». Вот. И он на перу приглашает юношей отправиться на борьбу с Лилит, но юноши как-то не спешат это делать. Это некая такая интермеццо в начале, то есть некая прелюдия, что ли, да, вот к тому, что будет дальше. Вот. А дальше рассказывают историю этого героя, который в конце концов отваживается пойти против Лилит. Да. И еще одна пружина этого сюжета, так сказать, это то, что Катыня является племянником царя Тумы, но он отвергнутый племянник, так сказать, потому что сестра царя Тумы выходит замуж за мельника, и их изгоняют, все это семейство изгоняют, значит, куда-то из глаз царя. Это известный эпический мотив, который описан, вот какой-то герой, который растет в безвестности. Вот. И потом он уже узнает постепенно о своем царском происхождении. Вот. Есть эпизод, где Катыня обретает меч, тоже встречающийся в разных эпосах. Ну, эпизод очень своеобразный, потому что там он приходит в оружейную лавку к еврею, который ему подсовывает разные неправильные мечи, хитрый такой вот человек, да, и в конце концов он находит там нужный меч, за который нужно заплатить 10 золотых. Вот, эти 10 золотых он зарабатывает одним из подвигов, вот, благодаря которому он его узнает, наконец, царское семейство. Вот в шестом эпизоде он помогает купцам, которым купцы сплавляют товары по реке. И один из братьев царя Тумы закрывает эту реку, да, не дает им двигаться. И вот Катыня освобождает их от этого, да, купцы ему платят, он побеждает этого брата. Вот. И, наконец, царь Тума узнает о своем вот, этом родственнике. Вот он видит этого богатыря, и Катыня дает клятву, вот последний эпизод, что он пойдет драться с Лилит. Вот, вторая часть – это испытание на пути к вот этой битве. Там, например, борьба с какими-то страшными быками и другие испытания. И отдельный большой эпизод, несколько моментов в нем – это битва Катыни с Шиддой, которую иногда называют Лилит. Вот фрагмент этого текста на классическом сирийском. Я сейчас попробую показать аудио. Есть чтение автором этого вот, Вот так это звучит в исполнении автора, да? Это примерно тот кусок, который вот мы там видели, да? Сейчас одну минуту. Вот. И да. Есть персидский перевод, который вышел, как я вот посчитал по персидскому летоисчислению, в 2011 году, вот, в котором, ну, видимо, размером подлинника, да, мне удалось эту книжку вот привезти из Ирана в одной из своих поездок, да. И вот в 2017 году вышел русский перевод. Вот по этим строчкам вы можете увидеть, что немного можно судить о стиле, который, ну, вызывает некоторые вопросы. Вот. Но это очень большая и серьезная работа, даже несмотря на то, что там есть какие-то такие вот проколы. Да? Но это не академическое издание, это автор издал, так сказать, на свои деньги, можно сказать. Вот. Автор, мы с ним обсуждали отдельные бейты и отдельные эпизоды поэмы. Вот он советовался со мной по переводу. Да, и вот еще одна вещь, которую я хотел обратить внимание, это то, что, что известно было об этом Катыне до 1961 года. Ну, замысел поэмы возник в 40-е годы. Об этом есть некоторые биографические сведения, вот об этом авторе. Вот. Но нигде, никаких устных записей новоарамейских диалектов до этого времени мы не встречаем упоминаний об этом герое. Но вот есть один эпизод, связанный с нашими отечественными ассирийцами. Да? Это был такой проект латинизации ассирийского языка в 30-е годы, когда создавались алфавиты для разных таких вот языков. Вот. И Константин Марагулов, один из главных авторов, вот, работавших, создававших тексты, переводы и грамматики, да, вот у него был такой проект, и о нем есть сообщение в планах одного из издательств, что вот заявлена такая книга «Сказание о Катыне». Вот, это выписка из материала к библиографическому словарю ассирийцев. Такое вот есть издание, которое очень часто помогает библиографически. Вот, но, к сожалению, никаких следов вот этого издания мы не имеем. Возможно, меня ждут какие-нибудь архивы, значит, КГБ или что-нибудь такое, потому что автор был расстрелян в 1938 году, в январе 1938-го их арестовали многих, и в мае 1938-го вот всю эту большую часть этой группы расстреляли. Вот, поэтому, может быть, есть какая-то надежда найти в архивах это. Да, и теперь об устных рассказах о Катыни. Вот. Изучение новоарамейских диалектов, на которых сохранился этот, ну, условно назовем его эпосом, мы не уверены, возможно, это какой-то цикл, да. Это сравнительно новая вещь, хотя издания выходили давно, но, например, аудиозаписи лишь недавно, то есть такие вот в современном формате издания с аудиозаписями и так далее, они активное изучение их диалектов началось лет 30 назад примерно. Вот. И есть довольно много разного рода сведений о том, как Катыня живет в устных рассказах. Да? Вот в одной из статей 1996 года, она вышла на ассирийском языке, да? Есть краткие поэтические фрагменты. Некоторые считают, что это зачин вот этой поэмы, но у меня есть в этом сомнение. Мне кажется, это просто такая характеристика этого героя. Да? Начинается с фразы «Катыня катетура». Эту фразу знают многие, даже которые не знают самого эпоса. То есть Катыня пересекает горы, он прыгает с горы на гору, он великан и так далее. Вот, вот это вот такие отдельные очень небольшие фрагменты. Самый значительный кусок вот этого материала мы имеем в издании Джеффри Кана. Это книга 2008 года «Новоарамейский диалект Барвары». Это христианский новоарамейский диалект. И как раз вот об этих эпизодах пойдет речь дальше. Вот. И также есть очень интересный рассказ о битве Катыни с Лилит, который был записан от еврейского информанта. Это совершенно неожиданная вещь такая, да, то есть как бы соседи, да, вот, которые, для которых это...
Ясно. Да. Если вы хотите дискуссию.
Да, ну, наверное, от дискуссии немножко, да, немножко придется взять от дискуссии, да. Вот, и да, вот я покажу фрагмент этого текста в оставшееся время. Да, и есть некоторые тексты, некоторые эпизоды, которые мы сами записали, в частности, в Москве, в Батуми и в Синаке. Вот, эта карта показывает основные места распространения этих вот текстов. Да, в частности, вот будет текст еврейский из селение Бетануры, да, это вот здесь вот Большой Зап, насколько я знаю, насколько я понимаю, течет, да, вот. И вот из вот этих двух деревень они рядом, как бы, да, и здесь мне в другой, несколько другой оптике, да, то же самое, только здесь мы видим еще такие вот регионы, это регионы распространения новоарамейских диалектов, верхние Тьяри, здесь тоже записаны эти тексты, да, и вот Барвар и нижние Тьяри, да. Вот. И вот теперь вот эти эпизоды, в которых мы видим мотив, ну, можно его назвать запрета на второй удар. Да? Вот здесь Лилита говорит Катыне: «Твоя очередь бить», поскольку она сказала: «Твоя очередь, Катына». Он вытащил меч, ударил ее по голове, разрубил ее на две части. Она говорит: «Ударь меня еще раз». Он, мы, члены семьи Тумы, не бьем второй раз. Если бы он ударил еще раз, она бы выздоровела и съела его. Он сказал ей: «Ну, вставай, вставай, спляши мне танец медведя». Почему, непонятно. Почему медведем, непонятно, да. Какой-то русский мотив, получается, да. Она начала плясать, один кусок упал на одну сторону, другой на другую. Ну, вот вообще у всего этого есть свои параллели, которых я пытаюсь сказать, да. Вот, здесь очень похожий эпизод, это другой, это на самом деле тот же эпизод, да, рассказанный в несколько другом контексте, что ли, другим информантом из соседней деревни, да, вот, здесь есть все то, что мы видим, да, ну, этот текст у меня в переводе с английского, да, это битва Катыни с армянином Йованесом, это тоже один из каких-то мифических врагов, да. Да, и с ним он поступает так же. Но вот здесь видно, что здесь действует какая-то такая техника, да, когда сказитель использует ровно то же, как готовый материал. Да, вот, можно рассказывать о многих таких вот врагах, да, таким образом. Да, да, теперь, да, вот это вот самый интересный текст, Ну, к сожалению, нужно будет как-то очень быстро его просмотреть. Ну, интересный он по нескольким причинам. Во-первых, это не христианский текст. Этот эпос как бы живет у христиан, да. Это был какой-то уникальный информант в Израиле, его записал Хези Муцафи, и этот информант вообще сообщил многое о разных демонологических героях, вот. И он сначала рассказывает стандартный, как бы известный нам миф о Лилит, вот о том, что она отвергнутая жена Адама, и это, видимо, миф, который жил в Ираке, совершенно не... Он его не прочитал в книжке, по-видимому, да? А потом он как бы вспоминает что-то еще о Лилит, да? И рассказывает вот эти мотивы из христианского эпоса, да? И здесь он, возможно, это не встречается ни в каких параллелях, да? Вот, когда он ударяет ее мечом, она говорит: «О, как приятно, ударь меня еще раз! О, мабасима, мхили хагахет!» Вот. Ну, возможно, что это изобретение этого информанта, который вообще был, видно, да, неординарным сказителем. Да. Но у него есть еще одна задача. Он должен интегрировать вот это вот христианское со своим еврейским, с мифом о том, что Лилит – это такой вот враг детей и новорожденных. Да? И он завершает это так, что вообще они постоянно враждуют, и Катыни постоянно с ней борется, ну, я свободно пересказываю то, что там, и он защищает новорожденных матерей от этой Лилит. Да. То есть у него это все получилось как что-то такое цельное в итоге. Вот. И совсем немного о том, как, вот, что мы знаем об этом мотиве. Ну, в русской литературе, в отечественной фольклористике есть, я нашел только одну работу, и там этот мотив называют «черта с два». И считается, что это выражение происходит от этого мотива, потому что если ты черта ударяешь второй раз, то получаешь два черта. Это вот описано у Светланы Михайловны Толстой в статье 2 в «Славянских древностях». Вот. И очень интересная подборка, одна из самых старых подборок этих вот мотивов, это статья Келлера, в которой, вот, ну, я не буду перечислять, здесь видны самые разные. То есть видно, что это, может быть, даже не бродячий какой-то сюжет, а что это какая-то универсальная фольклора, что это, вот, ну, не знаю, как сказание о потопе, которое есть везде. Да? И очень интересная статья Франца Майера, такого известного специалиста по суфизму, который собрал примеры по всему арабскому миру, что как раз вот интересно нам, потому что мы соприкасаемся, как бы, начиная с Марокко, он прям вот последовательно приводит примеры там, из Египта, из Сирии и так далее, и так далее. Вот. И самая интересная параллель из того, что вообще приводится, это кабильская параллель, то есть Северная Африка, там рассказывается о рассекании вот этого, значит, монстра на две части, и он просит монстра потрясти головой, и потом он распадается. То есть вот такой же здесь момент есть. Вот. Это стандартные такие вот типологические вещи, то есть указатель Томпсона про этот мотив. Вот. И последний сюжет, я как бы его добавил в качестве бонуса, который займет, видимо, уже все обсуждение. Да? Мне кажется, что это самый древний текст, который рассказывает об этом мотиве. Это VI век, это знаменитый доисламский поэт Таабата Шарран. Да? «Как я встретил гуль». Но это в русских изданиях такого нет названия этого текста. Вот. И я опираюсь на издание очень известной исследователя этих стихов Сюзанны Ститкевич, которая именно так понимает это стихотворение. В русских переводах он вообще никак не проявляется. Ну вот это два, ну, тут несколько бейтов, и вот мы видим в первых двух, что он бьет ее, она падает на две руки и на грудь, а потом она говорит «факалет уд». Это императив глагола «ада», да, и это можно истолковать по-разному. Но вообще кто-то истолковывает да, «назад», да, или «вернись», да, вот, непонятно, как это работает в этом тексте, но у Ститкевича это «strike again», потому что это тоже можно сказать, как «сделай еще раз что-то». И поскольку про гуль это вообще известно, что в повествованиях она как раз просит ударить еще раз, это вот самый древний, мне кажется, текст, который вот дает такой пример. И, ну, если говорить о, если как-то завершить, пытаться завершить эту тему, да, в поэме у Даниэля этот мотив совершенно утрачен. И либо это не отвечало его каким-то художественным задачам, то есть там есть битва, они там, не знаю, там есть и мечи, и камни, и что угодно, но там нет этого диалога абсолютно. Либо у него был какой-то другой источник. Но в целом, вот видите, целых четыре текста говорят о том, что это очень устойчивый мотив, и, в общем, мне кажется, что скорее первое. Ну, здесь многое еще можно исследовать, что видно, в общем, из представленного материала. Спасибо за внимание.